Мир Божий вам, братья и сестры. Сегодня особый день, день причастия, который известен как в ортодоксальной церкви, как Евхаристия. В евангельских церквях его еще называют хлебопреломление, причастие, вечеря Господня, что означает в переводе со старорусского «ужин с Господом». И все это говорит об одном важном священодействии – вкушение хлеба и глотка вина как знака тела и крови Господней. На мой взгляд, определение это причастием самое точное выражение смысла. Смысла того исповедания, которое мы призваны совершать, когда это делаем. Причастие. Причаститься. Это такое старорусское слово тоже, которое выражает идею присоединиться, чтобы быть частью. Быть частью. Например, слово «счастье», которого все желают, оно тоже происходит от корня «часть» с частью. Быть с частью чего-то. И все люди ищут счастье, стараясь быть частью мира, где есть все вкусно, комфортно, весело, богато, и каждый, как ребенок, собирающий пазлы, перебирает вот эти пазлы своего счастья. Поэтому счастья на самом деле нет. Счастье у каждого свое на каждый момент жизни. И на самом деле поиски счастья – это своего рода поиск человека, который ищет причастие. Но причастие, причастность – или к греховному, или к временному. Например, апостол говорит так, все, что в мире, не любите мира, он говорит, помните, не того, что в мире. Не любите. Любовь – это привязанность, которую мы переживаем, когда любим кого-то. Любим ребенка, любим жену, мужа, маму, папу. Кто не любил, не может понять, о чем здесь. Не любите. Если бы кто-то сказал, не любить своего ребенка, это вызвало бы протест, потому что я его люблю. Но по отношению к миру, апостол говорит, имейте вот такое отношение. Нужно любить кого? Бога. Всем сердцем, всей душой. Причем сказано, не просто люби Бога. Это неправильная интерпретация. Возлюби. Помните? Возлюби. Русский язык. Возлюби. Люби воз. И маленькую тележку. Возлюби подразумевает это призыв. Вот эта приставочка старая русская тоже. Возлюби. Оно подразумевает что? Усилие. Стремление. Вот как мы говорим. Вот надо учиться. А когда ребенок испытывает трудности, мы говорим, старайся учиться. Вот возлюбить это учиться любить. Любить Бога прежде всего, любовь к Богу проявляется не в словах молитвенных речей, не в исповедании. Он говорит, что вы говорите мне, Господи, Господи, по делам же моим не поступаете. И второе, вот приближаются люди ко мне, чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. О чем он? Возлюбить Бога проявляется прежде всего в том, что человек... любящий Бога, заметьте, любить того, кого я не вижу, как другого человека не слышу. Бога не видел никто никогда, так написано в Писании. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил, то есть Иисус Христос. Так вот, любить Бога – это прежде всего любить то, что Он любит. Правду, мир, истину. И на самом деле вся наша жизнь – это путь познания, что же любит Бог. И умение это любить. Любить честный труд. Любить покаяние. Уж если так получилось, что мы выросли в мире греховном и привыкаем любить мир и то, что в мире. И апостол говорит, а что в мире? Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Он не называет, вот знаете, вот, вот еду, вот какую надо любить, не любить, увлечение. Он говорит, проверьте себя. Вот там, где есть похоть плоти, на современный язык, где главное пережить удовольствие для тела. Ну, вот молодежь так называет это, оторваться, простите за жаргон, поймать кайф. Вот там, где это ключевой мотив, это похоть плоти. Похотение плоти, похотеть. Вот плоть хочет. Хочется того, сего, другого, и человек постоянно ищет счастью, чтобы вот эту часть, хотение, сделать своей частью. Похоть очей там называется. Вот точно. Похоть очей. Ева сначала увидела, что плод хорош. Сначала хотение, похоть очей. На самом деле реклама, индустрия рекламы, которой пронизано все. Вы открываете телефон свой, смартфон, и там выскакивает где-то обязательная реклама. Знаете, нужно много знать и уметь, чтобы уметь отключить рекламу. Я постоянно с этим борюсь, постоянно выключаю рекламу. Недавно производители программ обеспечения или смартфонов ухитрились. Сейчас это, знаете, называется опция рекомендация, отключить рекомендацию. Я кручу, думаю, да откуда реклама, я все подключал. Оказывается, это рекомендации, нам рекомендуют. Отключил. Вот. Включаем телевизор, обязательно реклама везде. Что такое реклама? Реклама нацелена на развитие у человека вот этой способности хотеть всего, всего хотеть. Мы живем с вами в мире, где, в принципе, нас учат хотеть множество вещей, которые не нужны для выживания. Ну, раньше, ну, любой человек хочет есть, пить, одеться тепло. Что такое мода? Это индустрия похотения очей. Ну, есть направление моды, которое демонстрирует удобное и красивое, да? Красота. Это одно из проявлений Божьего творчества. Он сотворил мир не только функционально действующим, но красивым. Правда? Красиво. Вот. Но в большинстве своем мода удовлетворяет запрос на новизну. Что-то новенькое, что-то экстравагантненькое. Иногда смотришь мельком там вот эти показы, думаешь, зачем это? Кто это будет носить? Да вы же не понимаете, это не для того, чтобы носить, это чтобы кого-то удивить. Похоть очей. Мы живем с вами в мире, где все пронизано не просто похотью очей, а в нас воспитывают похотливого очами человека. Похоть очей, похоть плоти и гордый житейский. Кстати, похоть очей развивает в нас вот этот маховик. Хочу, трачу, денег не хватает, зарабатываю, чтобы еще похотеть, похотеть. Поэтому верующий человек, он всегда фильтрует, он отлавливает. Как назойливых мух. Я очень напряженно отношусь к мухам. Вот жена знает, если есть муха, мне надо обязательно ее отловить в доме. Мне комары более понятны. Вот, они кровь сосут. Ну муха. Вот отлавливаю мух. Да? Вот похотение очей – это мухи назойливые. Кто их не отлавливает, тот обязательно, живя в этом мире, молясь Богу, что-то почитывая, но он живет, чтобы что-то новенькое. Похотень, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Еще одно, гордость житейская. Это мотивация жизни, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Что такое гордость житейская? Быть лучше других, по любому признаку. Например, забота о своей привлекательности может стать гордостью житейской. Если в твоем сердце есть мотив быть лучше, чем. И наш внутренний похотливый взор всегда находит, ну, лучше, чем вот Катька из соседнего подъезда. Или Мария Ивановна там, да? Или Вячеслав Михайлович. Ну, женщины по красоте часто. Потом начинается, у кого фигура лучше. Кто как одевается. Ну, кому эти игры надоедают, тот начинает, кто умнее, у кого детей больше. Христиане, например, часто конкурируют друг с другом, кто больше текстов знает, кто духовнее. Ну, у мужчин другие игры, там, кто сильнее, кто умнее, у кого должность больше. И порой человек всю жизнь живет для того, чтобы доказать себе и какому-то или воображаемому другу, или чаще всего люди находят те, с кем меряются. Вы знаете, даже иногда подружек вот находят некоторые. Вы замечали, когда подружка такая экстравагантная и такая очень простая. И экстравагантная подружка постоянно ее как бы подшучивает на ней, как бы подавляет. Ну, а то вот. Это часто отношения созависимые. И одна подружка находит другую, чтобы на нее выглядеть, на фоне ее ярко. Но это похоть, это гордость житейская. Вот апостол говорит, проверьте себе. Поиски счастья – это часто беготня по кругу, где человек на самом деле проживает три вещи. Хочу что-то увидеть, вызывающее удовольствие, и приводит это часто к извращениям, которые можно наблюдать сейчас в сетях интернета, так называемые стримы. Иногда, ну, это когда что-то делают, что-то ведут, например, информационные программы, стримы, но это в эфире, раньше это называли живой эфир, сейчас стрим. Надо же заменить обязательно каким-то заморским словом, иначе скучно. Ну, что такое живой эфир, прямой эфир? Ну, это скучно уже. А вот стрим, да. Но молодежь часто показывает всякую чушь, всякое непотребство в прямом эфире, для того, чтобы другие смотрели. Вот. Почему? А кто это смотрит? Кому что-то надо посмотреть. Новенькое, что-то прикольненькое и так далее. Вы можете заметить этих людей, они даже на служении не расстаются с телефоном, им надо что-то смотреть, какой-то видеоряд. Это новый тип зависимости. От, им надо в глазки что-то их впрыснуть. Похоть очей. Похоть плоти. И с возрастом потихонечку начинаешь отфильтровывать похоть очей. Ну, уже разбираешься, что действительно важно, нужно, а что нет. Похоть плоти. Ну, это каждый познает в своем режиме, да, похоть плоти. Есть для того, чтобы пережить новые гастрономические ощущения, в этом есть элемент, да, угождения плоти. Вот, еда для того, чтобы жить, для того, чтобы поддерживать храм тела нашего в работоспособном состоянии. Вот, поиск удовольствия, это тоже похоть плоти. Но вот гордость житейская, вот это такое, молодежь говорит, замануха. Замануха одеяла, в которую попадают самые опытные. Потому что чем старше мы же с вами старше кого? Тех, кто младше. Вот. И мы незаметно для себя начинаем жить или наслаждаться счастьем, постоянно себя сравнивая с теми, кто менее духовен, неопытен, необразован, не такой богатый. Да? Вот знаете, все это происходит в сердце. И два человека могут делать абсолютно одинаковые вещи, но один будет праведный пред Богом, а другой будет грешен. Один будет, будучи христианином, может быть, может погрязнуть в жизни, в которой ищет счастье по принципу похоть очей, похоть плоти, гордость житейская, причащаться к мирскому счастью, к похоти очей, к похоти плоти, гордости житейской. А другой быть причастным ко Христу. Это можно выявить только самому. Потому что люди это увидят только, когда в твоей жизни столько похоти, очей, плоти, гордости житейской, что это уже всем видно. Как? Есть принцип. Принцип простой. Любви к Богу. И почему мы об этом сегодня говорим? Потому что сегодня причастие, я себя хочу проверить, я причастен ко Христу или я причастен к человеческим версиям счастья и живу похотью плоти, похотью очей, гордости житейской. Вот во всех первых трех сценариях, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, если размышлять о том, чем я занимаюсь, к чему стремлюсь, что для меня важное в каждой ситуации, которая меня беспокоит. Вот о чем надо думать? О том, что вам важно, чем вы займетесь, что будете делать, чему посвятите время, на что потратите деньги, для чего я это делаю. И если, отвечая на вопрос, вы замечаете, я это делаю, чтобы мне было приятно, мне было красиво, мне было комфортно, чтобы доказать, что я не хуже, чтобы было как у того. Но где обязательно присутствует идея «я удовлетворяю себя, себя и себе». Скорее всего, вы где-то в этой части, наверное, причастны к поискам земного счастья по греховному сценарию. Но подождите, неужели мы не имеем права быть красивыми, быть довольными, сытыми, удовлетворенными, умными, богатыми? Абсолютно имеем. Дело не в том, что есть у тебя. Дело в том, для чего, какие смыслы, к чему ты стремишься. Ну, если говорить очень просто, поднять себя в глазах других, напитать себя. И второй критерий. Он очень простой. Апостол Павел его так изящно и просто выразил. Говорит, едите, пьете, иное что делаете. Все делаете во славу Божью. И два человека могут делать абсолютно одинаковые, но один будет праведен перед Богом, а другой грешен. Один причастен к миру и любит мир, а другой причастен к Богу. Как? Принцип любви на самом деле. Но любовь это настолько за часто упоминаемое слово, что мы со временем перестаем понимать его смысл. Любить Бога – это прежде всего любить то, что Он любит. Как мы понимаем, что Бог любит? Да, в заповедях. Вы знаете, весь Ветхий Завет был попыткой объяснить, что же Бог любит. 10 заповедей. Но там язык такой «не делай». Там говорится, чего Бог не любит. Это очень похоже на воспитание глупого ребенка. И тогда действительно люди, которые получили 10 заповедей, они лучше понимали через язык, чего не надо делать. Но мы же детей, когда они начинают, еще ум не созрел, чтобы понять, что надо делать. Маленький ребенок, когда у него, помните, ручки начинают хватать все, ножки бегать. Но он еще, он интонации понимает, но не все слова. Мы как начинаем учить? Говорит, нельзя, не трогай. Не бери. Не, начинаем с «не», да? Ну, и стараемся объяснять, почему. Но некоторые так привыкают, что всю жизнь говорят, чего не надо делать. И в Ветхом Завете мы тоже видим вот это развитие. 10 заповедей «не», но заметьте, книга «Левит», частично книга «Исход». Вся книга «Второзакония» говорит о том, что надо делать. И там есть два больших списка. Что надо делать, что не делать. Жизнь и смерть предложила тебе благословение и проклятие, избери жизнь. Но все это объяснение, что надо любить. Как вы считаете, помогло это? Научились ли элита духовная? Народ израильский считал свой чар Божий элита не потому, что они лучшие. Он так и говорил. Наоборот, пусть не гордятся этнические евреи, потому что в Ветхом Завете прям есть места, где он говорит, наоборот, я выбрал народ самый жестоковыйный. Чтобы на нем показать, что я, условно говоря, из двоечника могу сделать отличника. Из больного здорового, из слабого сильного, чтобы показать силу мою. Вот. Он им объяснял, он их учил, посылал пророков. А что получилось? Научились они любить Бога? Да, были действительно люди, которые их праведниками называли. Кого мы видим праведников? А каких праведников мы вспоминаем, когда читаем Новый Завет? Елизавета и Захария, родители Иоанна Крестителя, были праведниками, да, любили Бога. Но при этом у них были проблемы, они имели детей. Симеон, благочестивый Симеон, праведник, да, который с Ретине, помните, благословил. Да? Анна, пророчица, которая служила при храме. Ну и были такие. Никодим потом мы увидели, да, Никодим. Хоть прошел весь путь элиты духовной, был начальником действий. Значит, они научились любить Божье. Не просто делать. Делали многие, любить Божье. Но общая трагедия этого эксперимента, который называется Первый Завет, Ветхий Завет, заключается в простом таком духовном резюме, записанном в Евангелии от Иоанна, 1 глава, написано: «Пришел к своим, кто? Иисус Христос, Слово, и свои не приняли Его». Кто Его осудил? Самые ретивые верующие. Вот трагедия в том, что Иисус Христос пришел к своим, свои не приняли Его. Для чего Господь послал нам Иисуса Христа? Для многого. И для того, чтобы Он стал Агнцем Божьим, и мы духовно, вкушая тело и кровь, знаки тела и крови Христа, переживали прощение. Там вечности, вне времени была принесена жертва. В храме небесном жертва Иисуса Христа. И всякий, кто верою обращается к этой жертве, он из, независимо в какое время он живет, в средние века, сейчас или в будущем веке, он обращается к той жертве, к тому алтарю, где Агнец Божий берет на себя грех весь мира, и таким образом через эту веру причащается к этой жертве. Христос пришел для того, чтобы быть Агнцем Божьим. Дальше Библия говорит нам о том, что Он первосвященник великий. Это уникально. Он и жертва, и Он и первосвященник. Как так может быть? Но только во Христе так может. Ну, так бывает, знаете, так бывает. Например, там, когда один человек и нарушитель правил дорожного движения, и адвокат, и сотрудник ГИБДД. Да? Может же быть, может же быть. Вот Христос и первосвященник, но самое главное, для чего Он пришел? Об этом нам сказано открыто, когда Иисус Христос совершил крещение, преподанное им Иоанном, крестителем, Иоаннос Баптистос крестил Иешуа Машиах, так это звучит на языке оригинала, да? «И се глас небес глаголющий сказал, сей есть Сын, в Котором мое благоволение, что делаете?» Его слушайте. Но главное откровение, в нем мое благоволение. Дословно, моя, благая, небесная воля в нем. Иисус Христос это ученикам подтвердил, когда зашла речь, записанная в Евангелии от Иоанна 14 главе. Он говорил, видевший меня, видел Отца. И ему там один ученик говорит, покажи нам Отца. Он говорит, ты со мной, ты меня знаешь? Если ты меня знаешь, то ты понимаешь Отца. Потому что я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Итак, мы с вами отвечаем на вопрос. А как так? Два человека делают одно и то же. Один в похоть очей, в похоть плоти гордость житейскую играет всю жизнь. А другой праведник. Ответ в Иисусе Христе. Для чего Иисус Христос был ниспослан? Потому что описательная модель Ветхого Завета, закон это описательная модель, что Бог любит, что Бог не любит, не сработало. Ну не сработало. Инструкция не сработала, или потому что многие инструкцию не читают, или читают, интерпретируют по-своему, а мы с вами относимся к людям. Сами ответьте на вопрос. Вы когда телевизор покупаете, инструкцию читаете? Ну я понимаю, что это давно было, да. Когда вы технику, бытовую, телефон, вы инструкцию читаете? Или методом тыка. Да? Вот немец читает. Читает. Некоторые англосаксы читают. Русский человек. Он до всего доходит экспериментально. Потому что он деятель. Потому что у него богатый исторический опыт. Мы не читаем инструкцию, поэтому прямо сказать, ветхозаветный период мы бы как евреи вообще не выдержали. Мы бы раньше спровоцировали приход Иисуса Христа. Но для чего пришел Иисус Христос? И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, чтобы мы видели славу Его. славу как единородного от Отца. Если попросту, отвечая на вопрос, что Бог любит, Ветхий Завет так и не помог многим понять, что Бог любит. Иисус Христос продемонстрировал, что Бог любит и как можно и нужно делать то, что Он любит. Вот почему наша вера в Иисуса Христа, Сына Божия, но для того, чтобы поклоняться Богу Отцу. Все очень просто. Любить Бога – это быть причастным к Иисусу Христу. Причастным Иисуса Христа – это быть частью того, как Он думает, того, как Он чувствует. Вот почему нам важна так Евангелие. Это любить то, что любит Иисус Христос. Как понять, что любит? Вот почему нам важно вчитываться в Евангелие. Вот почему нам важно понимать, что Он любит. 10 заповеди блаженства, например, говорят, что Он любит. Люди, которые умеют находить благо и в радостях, и в горестях, и в нищете духовной, и в плаче, и в скромности, и даже в гонениях. Прочтите Евангелие с этим настроем. А что же любил Иисус Христос? Ты задумывался об этом хотя бы? Поймите. Если верующий человек не задумывается и не отвечает постоянно на вопрос, а что же любил, если мы думаем о нем исторически, тогда любил Иисус Христос, когда был на земле, а что же любит Иисус Христос, то ты еще даже не начал жить богоугодно. Ты все еще в Ветхом Завете. Ты все еще пытаешься найти счастье, но так или иначе крутишься в сценариях похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Потому что мир настолько силен и изощрен, если ты не понимаешь, что любит Иисус Христос, и не любишь, не учишься, не находишь это в жизни, ты будешь любить, что предлагает мир. Будешь? Сила пропаганды, сила СМИ велика. И мы это видим. 20-30 лет. И получается абсолютно люди с другим мышлением. Российско-украинский кризис тому подтверждение. За 20-30 лет мозги целой нации, тысяч людей могут так прошиты рекламой, пропагандой, сетями, что мы получаем абсолютно другого человека. Не просто человека, а тип людей. Это называют зомбированием. Но на самом деле, да, это сети этого мира. Этот мир пронизан сетями. И дьявол их активно использует. СМИ. Вот почему политики и очень богатые бизнесмены стараются прежде всего, купить средства массовой информации. Раньше они покупали телевидение. А все за новостями перешли в соцсети. Стали лезть в сети. А потом в чаты. Сейчас стараются получить контроль над умами людей через телеграм-каналы, ну там в других сетях, чтобы не рекламировать. Я с удивлением узнал, что сейчас новая технология есть, друзья. Бота-фермы. Что это за зверь? Бот – это программа, которая имитирует человека и разговаривает с ним. На сайт заходили, и к вам вылетала такая картиночка со словами «Чем могу вам помочь?» Вы думаете, что это вам человек пишет. Ага, это программа. Многие информационные телеграм-каналы, фейсбуки – это программа. А когда их тысячи, сотни тысяч, миллион, и они все транслируют примерно одинаковые мысли. Человек заходит как бы узнать правду в один канал, в другой, ну пролистает в то, а там все одно и то же. Вот это бота-ферма. Очень богатые люди, сейчас просто вскрылся конфликт, оказывается. Вот тот информационный медийный эффект, который сыграл в начале военной операции с той стороны, это был результат работы бота-ферм. а сейчас, оказывается, он стал работать не на действующий украинский режим, и его с этим стали бороться. Вот. Это сети дьявола, братья и сестры. Я про что? Это похоть очей, похоть плоти, распаляется ненависть. Я хочу, чтобы кто-то за это был наказан. Похоть плоти и гордость житейская. Я лучше других, мы лучше других. Я к чему, друзья? То, что сегодня происходит, лишний раз доказывает. Если ты не любишь Бога, ты будешь обречен любить. Похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. И ты будешь причастен к этому миру, о котором говорит апостол, не любите. Не любите. И в этом простота и величие Иоанна. Иоанн, который написал первое послание Иоанна, второе, третье, Евангелие от Иоанна, Откровение. Говорят, когда он совсем состарился, ему совсем было трудно говорить, он повторял одно и то же, главное. Братья, любите друг друга. Но только он понимал глубину, что любить — это не только ласкать взглядом. Любить — это искать то, что Бог любит. Переживать то, что Бог любит. А как понять, что Бог любит? Понять, что любил, любит и делал Иисус Христос. Любить то, что любил Иисус Христос. Для этого надо это понимать. Вот мы с вами вспомнили об этом. Задаваться этим вопросом. Перечитать Евангелие с вопросом, а что же любил Иисус Христос? Ну, вот знаете, вот с таким намерением, ну, когда парню очень нравится девушка, он старается исследовать, что она любит. Правда? Если ей не нравится футбол, он старается с ней об этом не говорить, потому что она не любит. А он начинает интересоваться тем, что она любит. Правда? Ну, потом это вскрывается в семье, потом ей приходится учиться любить то, что он любит. Ну, начинается обычная семейная жизнь. Да? Вот, оба учатся любить то, что другие любят. Но, братья и сестры, чтобы не любить мира и не попасть в эти сети, которые засосут вас обязательно, нужно думать о том, что любит Иисус Христос. Прочитать Евангелие хотя бы раз с мыслью, а что же он любил, что ему нравилось. Ну, давайте вот кратенько, вот что ему нравилось. Ему нравилось пребывать с отцом в молитве. Не просто молиться, а проводить время с отцом. Да. Ему нравилось Слово Божье, правда? Он в 12 лет уже такие перлы выдавал. Помните, в храме, когда его потеряли родители, что говорили, это кто? А нужно сказать, что тогда книжек не было, Библия у всех не лежала. Он по памяти запомнил. У плотника и Иосифа, и девушки, и женщины Марии не было свитка. Тора была только в свитках, это было очень дорого, это могло быть только в синагоге. Это значит, он приходил и детский разум впитывал. Могут сказать, но он же Иисус Христос, он же помнил. Да, ну, вот знаете, трудный вопрос, у него как бы это загрузилось, как из файла, вот, все слова, или он их запоминал, познавал. Все-таки он был истинным человеком, он развивался, как любой ребенок, но только правильно. Я верую, что ну, богословие Иисуса Христа содержит два важных постулата. Там их больше, но два. Он истинный человек и истинный Бог. Но как истинный человек, он все прошел, как любой человек. Боль, страдания, муки, рождение, взросление, обучение и так далее. Но он любил Слово. Он думал о нем. Он делился с ним. Он любил работать. Несмотря на то, что был избранным, да, он работал. Был плотником, освоил профессию рабочую, плотник. Что он еще любил? Что у вас приходит на ум? Что любил Иисус Христос? Вот своим примером из Евангелия, евангельскими сюжетами, что любит Иисус Христос? Делать добро. В чем это выражается? Да, оказывать экстренную помощь. Ну вот, действительно, кто нуждается. Вот. Вот, почему у него были ученики? Он любил делиться самым важным опытом. Делиться опытом. Делиться опытом, да? Вот. Что он еще любил? Он много ходил, путешествовал. Вот. И вот, понимаете, вот задаваясь этим вопросом, вы будете находить, что любит Бог. Потому что все, что он уже мог сделать, он сделал. Он слово стало плотью. Он дал воплотиться себе в Иисусе Христе. И нам легче его понимать, легче, чем по свиткам Ветхого Завета, читая пятикнижье пророков и так далее. Все это очень полезная и назидательная история, как нужно с Богом и как не надо. Но почему мы христиане? Потому что в Иисусе Христе. Итак, чтобы причащаться ко Христу, нужно понимать, стараться и учиться любить то, что любит Иисус Христос. Недостаточно принять причастие и играть опять в игры похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Это тот случай, когда чтут меня языком, совершают обряд, но причащаются к миру. Любят мир. Потому что причащаются к его играм. Есть только один способ выйти из-под контроля этой системы, этой злой матрицы, которая всех засасывает, которая братьев делает врагами, братские народы враждебные, вменяемых людей в невменяемые, христианских людей делает сатанистами. 30 лет я не перестаю удивляться, как так могло быть. Могло. Дьявольские сети, они искусные. У него такой опыт обольщения, сегодня такие технологии у людей, что люди, вдохновленные дьяволом, могут очень много. Но всего избежит только тот человек, который любит Бога. А любить Бога может только тот, кто понимает, что любит Иисус Христос, и учится любить то, что Иисус Христос. Вот какая любовь. Не чувственная, не инфантильная, не гиперопекающая. Надо любить то, что любит Иисус Христос. А для этого надо его познавать. И причастие – это прежде всего исповедание. Господи, я люблю Иисуса Христа. Не как-то сентиментально, простите. Не как-то, не надо смешивать любовь к человеку и любовь к Иисусу. Я люблю воплощение Божие. Найдите, что у вас восхищает, например, в характере, в поведении Иисуса Христа, думайте от этого. Меня всегда восхищает его самообладание. Может, потому что мне его не хватает периодически. Но как он мог? Когда я ставлю себя в ситуацию, как пришел отряд во всей экипировке, там спецназ по-нашему, да, его арестовывать, он спокойненько с ними говорит, нормально. И через их бронежилеты, тогда у них щиты были, он сумел достучаться до людей, и они его не арестовывают, несмотря на то, что под присягой. Мог. Или когда его просто унижают, говорят, бес в тебе. Это, знаете, это для человека Божьего это очень обидно. Псих ненормальный, там и другие слова, они не так, хотя это тоже обидно, не так преступно, как сказать, ты сатанист, понимаете, вот сказать священнику, ты сатанист. Это очень обидно. А он спокоен. А он рассуждает. Вот его самообладание. У вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе сказано. Понять его чувствования. В другом тексте сказано, вы имеете ум Христов. Он думал не только о себе он думал меньше всего, он думал об учениках, он думал о матери на кресте, когда человеку больно, он просит только помощи себе, мы знаем, да, вот эти капризы больных людей. Но иногда их терпим, потому что у него болит. Когда болит, да, вот тоже может и резко сказать, и грубо. Он на кресте думал о матери. Все сын твой, он говорит Марии, указывая взглядом на Иоанна, все матерь твоя. Но оказывается, он думал о всех нас. Когда мы смотрим, сколько боли и страданий, нам хочется спрятаться и думать только о своем мире, правда? Я, моя семья, мы. И правда, мы не можем думать обо всех, но он мог. Апостол Павел как-то так это выразил в послании к Коринфянам, говорит: «Вам не тесно в сердцах наших». Я прямо скажу, что многим людям тесно в моем сердце. Я не могу их уместить, и я говорю: «Господи, я не хочу об этом думать. Я прямо тебе говорю, у меня места не для них. Ты о них подумай, слава тебе, что ты можешь обо всех подумать. Вот моя вера, я тебе их передал». И это естественно. Но он мог. Я просто говорю, о чем я, что меня в нем восхищает. Что он был способен, а я не способен. Сегодня причастие. Я хотел обратить наши взоры к тому, что делать причастие, быть причастным, это все-таки не одно и то же, если сердцем и душой мы любим мир и крутимся в этих сценариях, в этих играх похоть очей, похоть плоти, гордость житейской, мы обязательно будем там. Вот, если мы не любим Христа и того, что любил Христос. А любить Христа невозможно, если не начать любить то, что любил Он. Когда ты начинаешь любить то, что Он любил, тебе это начинает нравиться. Тебе доставляет удовольствие, уединение с Ним. Тогда нет одиночества, есть всегда уединение, есть свободная минутка без людей. Господи, что-то почитаю, что-то подумаю, Господи, помолюсь. Да? И это время не как обязательство монаха так вот делать по часам. Это отдушина. Тебе начинают восхищать простые стихи Библии, потому что они про тебя и о тебе. Ну, как письма дорогого, любимого человека. Вот сначала надо научиться любить то, что любит любимый человек. Наш любимый человек в Иисусе Христе – это тот, кого мы не видим. Надо научиться любить то, что он любит. Его слово, уединение с ним, дела, которые он любил делать. Надо попробовать. Вы знаете, сначала они могут вызвать страх, тревогу. Вот он любил учить. Я стал учителем. Это такой стресс вообще. Я не знаю, только лет через 20 стал спокойнее учить. Это всегда такой стресс. Это тяжело, страшно, это нервно. То есть, но ты делаешь, потому что это правильно. Почему важно делать правильно? Глаза боятся, руки делают, говорят. Потому что всегда делать правильно — это тревожненько, это страшненько, это трудненько. Но потом ты начинаешь это любить. Это любить, что-то делать. Вы заметили, со временем нравится что-то самому вырастить, сделать, вот куда-то себя приложить. Ну, каждый находит свою сферу, но нередко сад-огород вот этот. Да, смотришь, не только женщины, мужчины начинают в эти игры играть. Почему? Потому что здесь все просто. Здесь с тобой это там цветок, растение, дерево ругаться не будет, сопротивляться не будет. Посадил, поливаешь, оно растет и так далее. Вот, кто хобби какое-то находит, животных заводит и так далее. Вот, я к чему это? Делать то, что делал Христос, это не обязательно сразу будет приятно. Но раз за разом тебе это нравится, тебе это нравится, тебе это нравится. Мы сегодня причащаемся ко Христу. Быть причастным ко Христу – это любить Его. А чтобы любить Его, надо учиться любить то, что любит Он. В знаках тела и крови Господней проявляется еще одна сторона того, что Он любил. Он любил понимать Бога и исполнять то, что угодно Богу. Кровь Христа, тело Христа. Он любил воплощать, Он воплотился, воплотил Бога в себе, Он любил воплощать лучшее, что есть, что можно понять, делать, то есть воплощать собой. Что такое дела на самом деле? Это воплощение меня в чем-то. Что значит исполнить заповеди, наполнить собой? Вот есть заповедь, но есть моя версия ее исполнения. Так как никто ее не исполнит, я собой исполняю своим поведением, своим интеллектом, чувствами своими, исполнением. На самом деле это всегда творчество. Нет двух человек, которые одинаково исполнили одну и ту же заповедь. Каждый исполняет ее собою, поэтому уникально. Любить Христа – это любить Бога. Любить Христа – это любить то, что Он любит. Причастие – это обязательство и свидетельство того, что я живу для того, чтобы любить то, что любит Иисус Христос. Осталось только держаться этой канвы, этого пути, и все, что мы делаем, посвящать тому, чтобы понять, что любил Христос, делать то, что любил Иисус Христос, учиться это любить, понимать, чего я не люблю и чего не любит Иисус Христос. И вот сам этот путь, истинная жизнь, оно выводит из этих, как это называют, белка в колесе, вот из этих похоть очей, похоть плоти, гордость житейская, из этих сценариев. Другого варианта нет. Кто не учится любить Бога, тот любит мир, он засасывает. Тот, кто любит Бога, тот сразу понимает, как можно есть, пить, иное что делать, но делать это с любовью к Богу. Вы знаете, мы автоматически получаем, ну, такую духовную прививку. И сети дьявольские со всех их изощренной рекламы, информации, они не цепляют нас. Как, знаете, ты находишься в машине, какой бы грязь, дождь ни был, все пролетает мимо лобового стекла, ты только видишь, что это пролетает вовремя. Включай омыватель, так и здесь. Умение любить Бога не лишает нас благ мира, но оно учит ими пользоваться во спасение, а не в погибель. Злые вести перестают раздражать. Поведение людей перестает выводить из себя. Благо мира действительно становится благом, потому что мы видим, Иисус Христос ел, вкушал, общался, веселился, прожил интересную жизнь. Но все это в рамках самого правильного сценария – причастен к Богу. Давайте мы сегодня причастимся в знак вот этой истины. Любить то, что любит Иисус Христос. Задаваясь этим вопросом, перечитать Евангелие, пересмотреть и задавать себе этот вопрос почаще. А что же Он любит? И если вы не знаете, то это хороший повод с этим вопросом еще раз окунуться в Евангелие. Почитать. Например, Евангелие от Иоанна, ну, по моему выводу, удостоверению, оно содержит очень много тезисных, очень простых выводов, чего же Он любит. Первые три Евангелия, они говорят о действиях. Вот что делалось, что Он любил делать. Ну, там тоже есть истина, но Евангелие от Иоанна – это концентрат. Меня вот тянет туда, когда я что-то вот задаюсь вопросами, что делать, как тут правильно поступить, правильно, неправильно. Раз и туда скатываюсь. Ну, это вот мой опыт. Вопрос не в том, чтобы читать Библию, а читать для чего. Вопрос не в том, чтобы знать Христа, а знать, что Он любит. И просто любить. Тренироваться, любить. Ибо есть всего лишь две заповеди. Возлюби Бога и ближнего. Не ближнего, а Бога. Возлюби Бога и ближнего. Секрет в том, что кто любит Бога, любит Его дела, любит то, что Он любит, а Бог любит людей. Кто любит Бога, тот умеет любить людей во благо их, во спасение их и не во вред себе. Тот любит людей, а не балует. Тот любит их, а не гиперопекает. Тот любит, а не потакает им. И любит, потому что Бог любит. А кого любит Бог, тот и наказывает, да? А того и вразумляет. И вот сегодня мы с этими мыслями давайте приступим к причастию. И я зачитаю в заключение с послания Коринфянам. Любить Бога – это любить Христа. Любить Христа – это любить то, что Он любит. Любить то, что Он любит, это в Евангелии находить ответы на этот вопрос. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, смерть Иисуса Христа». Он умер ради плана Божьего, ради того, что нужно Богу для спасения других. доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Недостойно. Дальше написано. Что значит есть и пить недостойно? Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение, не рассуждая о теле Господне, не рассуждая. Поэтому мы с вами сейчас рассудили, порассуждали. Причастность ко Христу или причастность к похоти очей, плоти, гордости житейской. Да испытывает же себя человек. Бог хочет, чтобы мы испытывали себя. Ему нравится, когда мы испытываем себя. Он любит, когда мы испытываем себя. Не кто-то нас, а мы сами себя испытываем. Обратите внимание. Это тоже ответ, что любит Иисус Христос. Да испытывает же себя человек, проверяет. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Но нельзя недостойно. Недостойно это мы с вами описали. Причащаюсь к хлебу и вину, но на самом деле живу похотью очей, похотью плоти, гордостью житейской. А рассуждаете ли Господне, то рассуждает о том, что же любит Бог в моей жизни, а чего не любит Бог. И отсюда прямой совет, обратите внимание, 29-31 стих прочитаю вместе, чтобы мы так прочувствовали ответственность. Ибо кто ест и пьет недостойно, то есть не рассуждая, тот ест и пьет осуждение себе. То есть, оказывается, нельзя еще принимать причастие поверхностно и жить, крутясь в сценариях похоти очей плоти города житейской, потому что этим ты себя осуждаешь. Не рассуждая о теле Господне. И второе, не рассуждаешь о теле Господнем. Оттого многие из вас написано немощны, больны и немало умирает. Страшно. Ибо если бы мы судили себя сами, вот оказывается подсказочка, да испытывает себе, рассуждая и судит себя сам. Судит себя сам. На самом деле слово «суд» имеет две стороны, как у медали. Судить – это смотреть на себя глазами Божьими. Понимать суждение Божье по всякому делу – это суждение или оправдывает тебя. Да, я правильно поступаю, потому что так Христос поступал или так учил. Или я неправильно поступаю, и я осуждаю в себе этого. Судить – это значит взвешивать. Взвешивать, вот весы, да, Фемиды, правосудие, взвешивать себя, самих себя. И написано, тогда ты не будешь судим. Перед причастием, образцово-показательно, нужно уметь себя взвесить. Вот почему у евангельских христиан, баптистов, это всегда очень торжественный и благоговеющий момент, в который не просто поскорбить надо и посочувствовать, как он страдал на кресте, а надо взвесить себя. Господи, что бы ты осудил во мне, что я в себе осуждаю? И совесть часто подсказывает то, за что стыдно. Вот то, за что стыдно перед Богом, стыдное. Это был первый рефлекс, когда Адам и Ева согрешили, им стало стыдно. Они прикрылись, они спрятались. И он сказал, откуда вы узнали, что вы наги? Им стало стыдно за себя. Стыд помогает нам чувствовать рамки, границы в общественном мире. Да? И самое, помните, в наше время, по крайней мере, пожилые люди, когда хотели вразумить, говорили, тебе не стыдно? Стыд – это такое мерило. Но вот здесь... стыдность перед Богом. Если есть за что стыдно, скорее всего, это надо осудить в себе. Почему это важно делать? Потому что если ты себя судишь сам перед Богом, тебя не будет судить Божье Слово, Божий суд. Но если ты себя не судишь и принимаешь причастие, живя в похоти очей, плоти и гордости житейской, Он будет тебя судить. Не в наказание, а в наказ. Почему? Потому что небеса и Господь Бог живет другой логикой. Это люди живут для того, чтобы посмотреть, получить удовольствие и доказать, кто я такой. Похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. А Он, небеса, учат нас жить ради чего? этот текст. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Похоть очей увидит все, что можно. Переживет все удовольствия и станет самым-самым. Приобретет весь мир. Не любите мир, а не того, что в мире. А душе своей повредит. Это риторический вопрос. Ответ – никакой пользы. Бойтесь не тех, кто убивает тело души, не могущий убить, но тех, кто может душу и тело вернуть в гиену. Бог, наказывая, на самом деле любит. Почему? Потому что вот тот микросюжет в притче о богаче и Лазаре, который мы так нам дали подглядеть, то, что там в вечных муках, это всего лишь мини-фрагмент. Там намного ужаснее. Если вы хоть на минуту можете представить самое ужасное, что вас пугает, и оно никогда не заканчивается, это будет всего лишь тень ада. Там вечность. Там все самое ужасное не прекращается. И наоборот, все, что радует, его нет навсегда. Это мир, где все, что радует, никогда не будет. А все, что пугает и ужасает, будет вечно. Вот это ад. Он говорит, там уже невозможны перемены. И он здесь уже нас учит. Почему Бог судит? Чтобы душе не повредить. Чтобы душу спасти. Чтобы не потерять ее. Но принимая причастие, мы имеем такой вот лайфхак. Такой преимущество, такой секрет. Если ты рассуждаешь о теле Господнем, судишь себя, ты не будешь судим от Господа, потому что сам уже совершил над собой суд. Чтобы не быть немощным, больным, не умирать преждевременно, а жить для чего? Жить для Христа. Потому что ты любишь, как написано, любишь Христа, как написано, избавлю тебя, защищу тебя, ибо ты познал имя мое. Имя Иисуса Христа – это главное имя, которым человеком надлежит познать. Не просто узнать, а познать. Поэтому я призываю всех нас к такому причастию. И сейчас в молитве давайте себя, ну, подумав о том, что, чего мы стыдимся перед Богом, давайте осудим это в себе. Осудим так, как мы можем бережно к себе, чутко, но со страхом Божьим. Кстати, это учит осуждать в людях грех, не осуждая людей. Кто может осуждать грех в людей, но не осуждать человека? Это только тот, кто судит себя сам. Потому что себя мы судим бережно, правда? Но мы же себя любим. Ну кто еще есть в этом мире ближе, чем я? Ну только я самый любимый человек. Давайте мы попрактикуем это, и Бог любит это. Это тоже то, что Он любит, когда мы судим себя перед знаками тела и крови Господней, испытываем себя и хотим любить то, что любит Он. Учимся, по крайней мере. Давайте на этом закончим. Будем любить то, что любит Иисус Христос, и осуждать в себе то, что еще нас тянет в игры с миром, в похоть очей, похоть плоти, гордости житейской. И мы обязательно это найдем, эти связи с миром, но уже тот, кто их находит, и их обрывает, их осуждает, тот уже радует Бога, что сам процесс познания стороны Божьей и стороны расставленных сетей – это уже путь праведника. Давайте в кратких молитвах слух и в общих молитвах помолимся. Аминь. Подумаем о прегрешениях наших, о том, чего мы стыдимся перед Богом. Осудим себе это, ответим на вопрос, почему это плохо пред Богом. И подумаем о том, что любит Всевышний. И что в нашей жизни есть любимое имя.